Кто такие тунисские евреи? Вопрос. Уважаемый Раф Элияу, большое спасибо за ваш ответ, сколько у вас учеников, кто из них самый успешный. Ежедневно стараюсь читать материалы с вашего сайта, так что я тоже в некотором смысле могу отнести себя к числу ваших учеников, что очень приятно. Мой вопрос из ряда скорее энциклопедических знаний. В конце этой весны отдыхали с семьей в Тунисе на острове Джерба. Отдых в Израиле, к сожалению, пока потянуть не в силах. На острове мне посчастливилось посетить синагогу Эль-Гриба, которая, по словам гида и Википедии, является древнейшей, или даже самой древней в мире, и была построена священником Коэном после разрушения первого храма. А сами евреи живут тут еще со времен царя Соломона. Действительно ли это так? И к какой ветви иудаизма можно отнести тунисских евреев? Заранее спасибо за ответ.
Я, конечно... Я сначала начну не по вашему вопросу, вы спросили про тунисских евреев, я с удовольствием расскажу. Но сначала о том, что вы мой ученик, мы не знакомы даже. Но я серьезно отношусь к вашим текстам, вы это знаете. И думаю, что вы в каком-то смысле мой ученик. Раз вы каждый день или там часто читаете наши материалы и все, то, наверное, что вы мой ученик. Только одно правило есть, я не могу назвать вас своим учеником, но вы можете назвать себя моим учеником. Вы имеете право. Я не могу записывать, как говорится, кого-то помимо его воли без знакомства с ним. Я вообще никого не записываю никуда. И мой ответ, на который вы ссылаете, сколько у вас учеников и так далее, это один из недавних ответов, можно найти по поисковику. Возможно, интересно его почитать. Теперь о том, что вы были в Тунисе, и там, рядом с Тунисом, я надеюсь, что все знают, где Тунис, но если кто-то не знает, это Северная Африка. И Северная Африка, если начинать от Израиля, это сначала мы идем справа налево на карте, это Египет, потом Ливия, потом будет Тунис, потом Алжир, потом Марокко, Испанская Сахара или просто Сахара. Северный отрезок Африки. В каждом из них евреи. Часть из них, которая относится к западной части, северной части Африки, называется Магреб. Это арабский запад, потому что с точки зрения Израиля это на западе. И это так называемые западные евреи. Аншей Маарав их называют на иврите, люди Запада. Значит, это ливийские евреи, египетские, так не считай, ливийские евреи, тунисские, алжирские, марокканские. Каждый из них, это очень интересная группа, каждый из них имеет много интересных обычаев. Каждый из этих групп, которые я сейчас сказал, ливийская, тунисская, алжирская и марокканская, имеет за свою историю, а история-то 2000 лет примерно, много учителей, иногда очень больших, иногда просто больших, много книг написано, иногда очень великих, иногда просто великих, просто хороших. И мы, конечно, говорим о книгах Торы, о книгах мудрости. То есть эти еврейские общины очень-очень богатые были. Почему я говорю были? Потому что пертурбации 20 века, еще до Второй мировой войны, вмешательство колониальных сил, Франции и прочее, привнесение поломанной культуры, такой ломка культуры, потом много неудач было. Одновременно, конечно, очень хорошо, что евреи пришли в Израиль. Там они жили в тяжелейших условиях в середине 20 века. Но тоже не было правильного отношения в силу неправильного отношения к Торе и к мудрости. Не такого, как надо отношения. То и к этим евреям тоже не отнеслись так, как надо. Поэтому много поломок произошло. Но мы говорили об учителях. Мы говорили о книгах, это все осталось, учителя остались учителями, книги остались книгами, И все это есть, и все это живет, и является очень интересным, и я что-то там еще больше скажу. Концентрируемся теперь на тунисских евреях. Уже про тех не говорим, которые очень значимый вклад внесли в историю нашего народа, это марокканские евреи. Ой, огромный вклад, огромный просто, это отдельная тема. Тунисские тоже, там были очень большие учителя среди них. Особенно в глубоких знаниях Торы, в глубинных знаниях Торы, которые часто называются словом «каббала». Я это слово редко использую из-за профанации и вульгаризации и просто невероятной глупости, которые на тему каббалы пишутся, издаются и распространяются. Поэтому, как вы заметили, я это слово стараюсь не использовать. Но если мы его используем, тогда мы скажем, что там было очень много людей с огромными глубокими знаниями в области каббалы. Сначала про остров Джерба. Это остров очень удивительный. Там было несколько тысяч евреев. Когда я был, все время беру до Второй мировой войны. И раньше еще, сотни лет назад. Там жили несколько тысяч евреев. Почти все коэны были. На иврите коаним. То есть все потомки служителей храма. Это интересно. Обычно бывает 3%, 5%. 7% в общине, иногда 1%, а тут практически все. Это даже вызвало некоторые рассуждения и вопросы, и проблемы галахического характера, то есть законодательного характера. Что делать, когда вся община состоит только из коаним, из коэнов, значит. Это тоже мы не входим в это. Вот такой остров Джерба. И евреи острова Джерба очень гордятся этим, у них, кажется, своя гордость такая интересная. Вот то, что можно сказать. И, кстати, то, что вы написали, это вам рассказывал гид, это обычно неграмотно все. Википедия наполовину грамотна, только в лучшем случае. Поэтому говорить, что это древнейшее, самое древнее, бессмысленный разговор, никто не знает сегодня. Была построена священником, одним каким-то коэном после разрушения первого храма. Никто уже этого не знает. И евреи живут со времен царя Соломона, то есть Шломо. Сомневаюсь в этом. Вы, наверное, по контексту моих слов видите, что у меня огромный энтузиазм и огромная теплота к этим евреям, к этой общине, собственно, ко всем общинам. Я просто люблю еврейский народ и люблю все общины еврейского народа. Мне все приятно и все хорошо. В каждом есть своя специфика, надо ее знать. Так что, когда я так говорю, что не то, не то и не то, это не для того, чтобы преуменьшить их значение, а просто это на уровне сказок и таких, знаете, мифов всяких. Не нужны эти мифы. Мы откроем книгу комментарии к великой книге по Каббале «Эц Хаим», которую записал Рав Хаим Виталь со слов великого Ари, Рав Ицхака Лурия. 400 лет назад книга была составлена, является основой основ всего нашего этого учения. И там, через 150 лет примерно после этого, в середине 18 века, то есть 250 лет тому назад, есть огромный раздел. Эц Хаим издается в двух частях обычно. Две большие книги. Равная примерно по объему. Третья часть ее составил йеменский еврей Рав Сар Шалом Шараби, сокращенно Рашаш называется. Сар Шалом Шараби, Рашаш, который смог открыть в словах великого Ари столько много, что люди не видели. Он ничего не добавил, просто взял и открыл оттуда. Он извлек оттуда такие богатства. Представляете, сундук с драгоценными камнями, рубины, алмазы. Пришел человек, Рашаш, открыл этот сундук и нашел, что там те камни, которые нам казались драгоценными, но такими немножко обычными, это тоже бриллианты невероятной стоимости. Вот что он сделал. Это ничего не объясняет, правда, потому что мы же не так это все видим. И он в своей книге открыл очень-очень много изучения великого Ари. Причем здесь Тунис, причем здесь все, что мы говорим. А вот причем. Почти вся эта книга, на самом деле вся книга, здесь этот огромный труд этого Рашаши представляет собой ответ мудрецам, раввинам из Туниса, в том числе из Джербы и из Туниса. Они послали ему, зная о его величии уже, и что он был во главе каббалистической ешивы Бет-Эль в Иерусалиме 250 лет тому назад. Это такая основная ешива была. Они прислали вопросы. Несколько сотен глубочайших вопросов, которые показывают знание. Задать глубокий вопрос — это труднее иногда, чем найти ответ. Глубочайшие вопросы, из них около 100 сохранилось. К сожалению, потеряно очень много, но около 100 сохранилось. Для того, чтобы дать им разъяснение как следует по их вопросам, он написал такое общее введение во все это дело, называется «Рехобот Анага». И дальше написал уже ответы под названием, книга называется «Нагар Шалом». «Нагар Шалом». А введение «Рехобот Анага». Весь этот комплекс вместе, которое внесло новое слово во все это дело, которое называется «Каббала». И он последний, о котором наши учителя говорят, что сам пророк Ильяу, наверное, говорил с ним. Трудно сказать, последний, не последний, но очень многие говорят, что он последний. Вот. Ясно, что Ария Кадош, великий Ари, с ним был, разговаривал пророк Ильяу, вот никто не спорит, это очевидно. Но вот с Рашашем тоже никто не спорит, спорит только последний или не последний. Так или иначе, вся книга на основе раввинов Туниса, вопросов раввинов Туниса, это называется вот Аншей Маараф, Рабаней Маараф, люди с Запада. Потому что в Израиле это пришло, в Иерусалим это пришло с Запада. Я не знаю, да, вы еще спрашиваете, к какой ветви относятся тунисские евреи. Просто евреи, которые, когда разрушен был храм, первый, второй тем более, распространились по всему миру, как вы знаете, на восток, на север, на юг, те же йеменские евреи, на юг, на север, Европа, Западная Европа, вдоль Африки прошли до Испании, Испанский, Западная Европа. Распространение евреев, Германия, по всему миру было, уже 2000 лет тому назад. Так часть из них оседали просто по дороге, а потом шли дальше. Так вот в Тунисе осели тунисские евреи, и очень-очень дорогая, близкая нашему сердцу община, совершенно с другими, конечно, обычаями, непривычными, с другими мелодиями, с другими песнями. Но к этому нужно привыкнуть, нужно это знать, нужно знакомиться с этим. Мне повезло, я чуть-чуть знаком и с этой общиной, и с марокканской общиной, и с ливийской, и с другими, с иракской, сирийской, персидской, это я перечисляю то, что я знаю. Конечно, в нашем ареале бывшего Советского Союза общины грузинских евреев, горских евреев, бухарских евреев, очень интересно, очень богатые на обычаи общины. Естественно, европейская, Украина, то, что сегодня называется Украина, Белоруссия, Прибалтика, Литва, Латвия, Польша. До войны было 3 миллиона евреев в Польше. Венгерская община, чешская, словацкая. Я перечисляю буквально то, чему я, под какие-то знания у меня есть. С чем я сталкивался. Немецкая община, голландская, французская, английская, ирландская даже, итальянская. В Испании изгнание было евреев. Нет, в Испании евреев, но были. Я их потомков, не прямых потомков встречал в Израиле, которые там, их пра-пра-пра родители были в Испании. Ну и вот эти африканские, то, что я сказал. Так что со всеми ими я здесь знаком, где с кем больше, с кем меньше, через книги, через людей, через синагоги, через их молитвы, которые я посещал. Так что это то, что я могу здесь сказать. Надеюсь, вам было интересно это послушать. И это важно очень знать. Вы же как бы картину видите. Еврейский мир удивительный, огромный мир, просто невероятный. Даже те же тунисские евреи, это 3, 4, 5 подгрупп там есть. Даже евреи Джерба, этого острова, это тоже две группы. Марокканские, это 20 подгрупп. А мы говорим, марокканские евреи, это 20 подгрупп с разными с нюансами в обычаях и так далее и тому подобное. Я вас заинтриговал немного, наверное. Ну вот и хорошо, надо учиться, надо много знать. Всего доброго, успехов вам, до свидания.